Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «Подвиг второй ударный», реализуемый фондом «Таллоги» при поддержке госкомпании «Автодор». И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Алексей Исаев, и мы с ним разговариваем про полное снятие блокады Ленинграда. Добрый день, Алексей!
Добрый день! Прежде всего, надо определиться с терминологией. Что такое окончательное снятие? В чем была задача после того, как коридор был пробит? Дело в том, что город продолжал подвергаться обстрелам немецкой артиллерии. Более того, один из сильнейших обстрелов Ленинграда состоялся летом 43-го года, уже после прорыва блокады, когда на город за один день обрушилось свыше 2000 снарядов. И группировка немецкой артиллерии стояла достаточно близко, чтобы простреливать практически весь город. И вообще за все время блокады на город обрушилось ни много ни мало, а 148 тысяч немецких снарядов. Это подсчеты советских постов. То есть это именно те снаряды, которые попали в Ленинград, в его районы. Причем обстрел осуществлялся достаточно хаотично. И целью были именно жилые кварталы.
То есть это, скорее всего, террор.
Это был именно целенаправленный террор, и существовали приказы еще 41-го года о разрушении Ленинграда артиллерии, и эти приказы просто целенаправленно выполнялись, и вообще говоря, именно в 43-м году потребовалось создание, и был создан так называемый контрбатарейный корпус, в который вошли и 137 стволов артиллерии фронта, и 58 стволов 101-й морской железнодорожной артиллерийской бригады. Там были орудия до калибра 356 мм с еще царских времен. На самом деле немцы, несмотря на то, что приказы были отданы еще в 41-м году, они сохраняли к концу декабря 43-го года, то есть незадолго до того, как началась операция по окончательному снятию блокады, весьма многочисленную группировку. На самом деле пик активности он был вот в расчете на один день, 43-й год, а так довольно большую группировку, переброшенную из Крыма, немцы имели в 42-м году, во второй половине, когда находилась под Ленинградом даже знаменитая Дора, когда то орудие, которое гигантское, что называется, самое большое орудие за всю историю войн, его перебросили под Ленинград, но, к счастью, в дело оно не пошло, но невзирая на это, имелись совершенно уникальные орудия. Это были, например, орудия 240 мм, 24 сантиметра по немецкой классификации повышенной дальнобойности, разработанные незадолго до войны. И они были способны стрелять на 30 километров. Соответственно, борьба с ними тоже представляла довольно серьезную проблему. Просто банально, ввиду большой дальнобойности, нужно было до них достать, до этих орудий. Также у немцев были железнодорожные пушки, К-5, так называемые, знакомые с историей Второй мировой войны в целом, знают такую историю про Анцо Энни. Это когда плацдарм союзников под итальянским городом Анцо постоянно подвергался обстрелам железнодорожными орудиями калибром 280 мм. И таких орудий под Ленинградом было две штуки. И они тоже обладали большой дальностью стрельбы. Трудно их было ловить. И вообще говоря, в какой-то момент артиллерия города и флота стала работать на упреждение. То есть по районам предполагаемого расположения заранее вели обстрел. И опять же, чтобы представить себе порядок цифр, за вторую половину 43-го года артиллерия вот этого контрбатарейного корпуса выпустила 50 тысяч снарядов крупного калибра, начиная от 122 мм. Причем немцы тоже приноравливались к постоянной борьбе с артиллерией защитников города. Они даже позиции свои делали нетипично. То есть одно орудие от другого находилось там на расстоянии 300-500 метров. И фактически целились не в батарею, а в отдельное орудие. Ну и надо сказать, что на это все наложился отпечаток характеров тех людей, которые осаждали город. Это были артиллеристы, достаточно опытные. И когда командующий армией артиллерист, то он, естественно, всю эту свою артиллерию ставит на службу тем задачам, тем приказам, которые были обозначены в 1941 году, невзирая на осмысленность этих приказов. Поэтому вопрос с тем, чтобы отбросить немцев от Ленинграда, стоял достаточно остро. И стояло не только в плане вывода из-под обстрелов артиллерии, вот этой артерии, снабжающей город, то есть железной дороги, идущей по южному берегу Ладожского озера, но и самого города. Ну и, разумеется, железная дорога, идущая через Мгун и Ленинград, она существенно облегчила бы жизнь горожан и вообще снабжение города, но немцы плотно занимали высоты на подступах к и железной дороге, и автотрассе, и, соответственно, снабжение было хуже, чем могло бы быть при освобождении этих трасс, которые были построены еще до войны. Поэтому планирование велось, и неудачи лета 43-го года, когда не удалось снять блокаду, что называется, в лоб ударами по немецкой группировке, стоящей к югу от вот этого бутылочного горла, уже освобожденного Красной армией в январе 43-го года. Планирование велось в течение длительного времени, и идея появилась весьма свежая, так скажем, действительно свежая, без преувеличений, и она заключалась в том, чтобы сменить вообще направление удара. Сменить направление удара и наносить его теперь с Араньенбаумского плацдарма, того пятачка, на самом деле достаточно небольшого по своей площади, которую сохранили в сентябре 1941 года.
Чуть-чуть расскажи про него, потому что мы на самом деле его практически не касались в наших лекциях.
История образования его такова. Если нанести на карту его профиль, то он довольно точно совпадает с дальностью огня морской и береговой артиллерии. И удержание этого района, конечно, не могло состояться без активного участия Кронштадта и береговых батарей. Имеется в виду, например, Красная Горка. Достаточно известная батарея еще по гражданской войне, незабываемый 19-й. Так сказать, такая культовая была пьеса «Незабываемый 19-й» и повествовала как раз о событиях в этом районе. В конце августа, начале сентября, когда немцы подошли вплотную к Ленинграду, один из ударов, который наносился, он наносился как раз в направлении Финского залива, и была рассечена советская группировка, стоявшая на подступах к Ленинграду, защищавшая Ленинград на две части, на большую по размеру, оборонявшую город и опиравшуюся своим левым флангом на район Шлиссельбурга, на Неву, и, соответственно, правый фланг упирался в Финский залив. А остался изолированный кусочек, Араньенбаумский плацдарм, который, естественно, попытались сразу же восстановить сообщение между городом и Араньенбаумом, потому что, на самом деле, главная проблема была, естественно, снабжение, потому что он снабжался только по воде. Вода – это означает зимой лед. И вообще говоря, крайне ненадежное снабжение. В любой момент немцы могли нанести сильно контрудар и сбросить защитников в Финский залив, даже невзирая на помощь артиллерии. Предпринимается такая, я бы сказал, хитро продуманная операция. Планировщиком на верхнем уровне был Георгий Константинович Жуков, и можно даже назвать такой морской маркет-гарден. То есть, когда высаживается цепочка десантов, наносится удар по суше и восстанавливается сообщение. Но, к сожалению, эти десанты потерпели неудачу.
Да, Петерговский десант.
Да, Петерговский десант – это, пожалуй, наиболее трагическая история. Все, кто был в Петергофе, наверняка помнят памятник Петерговскому десанту, когда действительно мотивированный, хорошо подготовленный личный состав попытались высадить в районе парка Петергоф, и фактически он напоролся на достаточно плотную оборону немцев, и катера не смогли близко подойти к берегу, высаживали людей довольно глубоко, и все это происходило в октябре 1941 года. Вода, прямо скажем, не в Сочи в разгар сезона, и много людей просто утонули. Эта история была, пожалуй, одна из самых трагических в борьбе за Ленинград. И, тем не менее, удалось осенью, на самом деле, в том числе эти десантами, ударом бригады, потому что был нанесен по суше, да, 124-я танковая бригада, попыталась пробиться на соединение, ну, то, что называется, сухопутная часть морского маркетгардена, тоже неудачно встретила зенитки, бойцы оборонялись танков, в общем, это очень драматичные были моменты истории борьбы за Ленинград, но все эти действия, включая ураганный огонь морской артиллерии, они позволили сохранить плацдарм, час которого пришел в 1944 году. А в чем вообще была задумка и как она стыковалась с положением немцев? В условиях, когда весь остальной советско-германский фронт сыпался, группа армий «Север» была таким относительным островком спокойствия, из которого изымали резервы. И поэтому, когда в конце 43-го года встал вопрос, откуда брать очередные резервы для латания дыр на Украине, потому что на Украине как раз в этот момент Красная армия успешно наступала, и для того, чтобы восстанавливать фронт, нужны были дивизии, прежде всего пехотные. Их стали изымать из состава группы армий «Север», и в результате, если посмотреть на численность тех стволов и того личного состава, который остался в группе армий «Север» непосредственно под Ленинградом, это конкретно 18-я армия. Отбивалась она летом 43-го года от советских наступлений в численности, боевой численности пехоты 96 тысяч человек, а к концу 43-го года просела до 64 тысяч человек. То есть, по сути, в полтора раза уменьшилась численность именно пехоты. И, естественно, немцы были вынуждены расставлять свои дивизии так, чтобы выдержать следующее наступление. Следующее наступление тоже, в принципе, ожидалось, что будет по прежней канве. То есть, удары в направлении МГИ. И, на самом деле, у немцев был еще план «Б» на случай, если все посыпется. Вот та самая линия Октябрьской железной дороги, которая шла в город, она должна была стать очередным опорным рубежом. То есть, прямо так и называлось, что позиция по дороге. Но, тем не менее, на нее пока отходить не разрешали. И, на самом деле, ситуация была немножко даже с элементами комизма, когда Кюхлер, командующий группой армий «Север», на совещании у Гитлера в конце декабря 43-го года так осторожно говорит о том, что, ну, в принципе, можем отойти, потому что была подготовлена линия «Пантера». Линия «Пантера», которая шла от Финского залива дальше на юг мимо Чудского озера и дальше, на самом деле, составляла часть восточного вала вплоть до Днепра. Эта линия «Пантера», она пока находилась в тылу группы армий «Север». На нее можно было в какой-то момент отойти. И более того, осенью 43-го года немцы начали выселять за эту линию «Пантера» часть местных жителей. Причем начали они с насильственного выселения. Естественно, сразу резко возросло сопротивление. И начали они проводить такое разделение, кого можно вывести, кого нельзя вывести. На самом деле речь шла о сотнях тысяч человек, которые угонялись на работы на Запад. Эти все мероприятия шли уже осенью. И, по сути, все было готово к тому, чтобы группа армий «Север» ушла на линию Пантеры. Вот Кюхлер на совещании одном говорит, что мы, в принципе, готовы держаться, и, ссылаясь на Линдемана, командующего 18-й армией, он говорит так, что вообще люди хотят остаться на прежних позициях. На самом деле, ожидая, что Гитлер ему скажет, да не надо на старых позициях, у вас есть отличная линия Пантера, вот вам приказ, отходите. А Гитлер сказал, ну, если ребята хотят оставаться на своих позициях, пусть они там остаются. И Кюхлер попадает в дурацкое положение. Он как бы сам предложил, никто его за язык не тянул. И в результате он пытается объяснить о том, что ну вот на прежних позициях, но при сохранении прежнего состава. Но его уже никто не слушает. Из группы армии «Севера» выдергивается последовательно одна дивизия за другой. Выдергивается, во-первых, конечно, элитная первая пехотная, которая еще за Невский пятачок билась коммунистическими полками, вообще была одним из самых устойчивых соединений во всей группы армии «Север». Выдергивают 96-ю пехотную дивизию, выдергивают 254-ю дивизию, все это рекой идет на Украину. Там, 5-ю егерскую, в общем, все это идет как в бездонную бочку в южный сектор советско-германского фронта. А сил немецких войск неуклонно уменьшается. И те дивизии, которые остаются, они очень неодинаковые. И те соединения, которые стоят напротив плацдарма, они как раз являются одними из худших. Худших, во-первых, потому что это две полевые дивизии. Личный состав передан из Люфтваффе, из персонала Люфтваффе. Подготовка офицерского состава очень так себе. Боеспособность явно хуже, чем средний уровень по армейцам. Но этим дело еще не заканчивается, поскольку советский план, он был довольно таким замысловатым и продуманным и заключался в том, что не просто наступление с плацдарма. То есть это была как бы часть А, а часть Б заключалась в том, что изнутри кольца наносился удар, и в качестве главного тарана в этом ударе должен был выступить тот самый 30-й гвардейский корпус Симоняка, который был неизменным участником предыдущих операций. И должен был последовать удар с плацдарма Раненбаума, изнутри кольца, причем 30-й корпус передавался 42-й армии, которая до этого сидела в обороне в течение длительного времени. Удар по сходящимся направлениям, срезается немецкая группировка, стоящая у Финского залива, и дальше развивается наступление на юг, и тем самым обходят наиболее крепкие позиции под Мгой. И вот этот вот удар с двух сторон, он оказывается для немцев крайне опасным ввиду того, что он нацеливается на наиболее слабые соединения. То есть, с одной стороны, конечно, на подступах к Раненбаумскому плацдарму есть авиаполевые дивизии плюс Нордланд. Но на тот момент Нордланд – это недавно сформированная эсэсовская дивизия, которая еще не имеет большого боевого опыта. Она собрана из «Фольксдойчей». Она, прямо скажем, не подарок по части уровня подготовки личного состава. И, вообще говоря, весь Раненбаумский плацдарм, он обложен новичками. Новичками в сравнении со всеми остальными. Лучшие дивизии стоят под Мгой, а те дивизии, которые стоят напротив удара изнутри кольца, они тоже, в общем, не подарок. Если там, посмотреть, кстати, рекомендую недавно вышедшую книгу именно по этой операции, в ней приводятся данные со стороны немцев о состоянии, собственно, тех дивизий, которые стояли у плацдарма, и там говорится о том, что вот 170-я пехотная дивизия, которая как раз-таки должна была попасть под главный удар советского наступления, она является худшей. На самом деле, по опыту предыдущих сражений, она показала себя, прямо скажем, не лучшим образом. устойчивость, способность там, держать удар, наносить ответные контрудары, прямо скажем, не самый острый нож в столе. И вот этот не самый острый нож в столе, его поставили на пассивный участок. А лучше, там, например, как лучшая численность, например, 11-я пехотная дивизия, которая как раз отражала советские наступления в 1943 году, она стоит и ждет у моря погоды под мгой. И надо сказать, что еще и по вооружению они отличались. Вот те соединения, которые стояли под мгой, там, Синенинские высоты, они еще вооружались дополнительно штурмгеверами. То есть новейшее вооружение штурмгевера, они использовались для вооружения пехоты, поскольку там были бои именно человек с человеком, и по результатам первых испытаний они как раз говорили о том, что русские быстро выбивают наши пулеметы, а когда у нас есть штурмгеверы, мы можем компенсировать потерю пулеметов.
У меня на сайте есть интервью с Готфридом Эвертом, как раз командиром роты 11-й пехотной дивизии. Он как раз рассказывал про применение штурмгеверов там.
Да, ну вот. И еще, естественно, Гитлер, приказывая оставаться, с одной стороны, он, конечно, давал определенные конфетки. Такой конфеткой для группы армий «Север» стал, конечно же, не «Нордланд», который был тем еще подарком. Конечно, постепенно он пообтерся, потом оборонялся в Берлине, уже более, будучи более боеспособным. Но, тем не менее, Гитлер, проявляя заботу, и в кавычках, и без кавычек, о группе армий «Север», сказал, что у нас есть возможность поставить на фронт танки «Пантера» с вооружением, но без двигателя. И они это обсуждали с Гудерианом, и в том числе группе армии «Север» достались те самые «Пантеры» в качестве неподвижных огневых точек. При этом это не на линию «Пантера», одноименную с танком, а именно на те позиции, которые группа армии «Север» занимала до начала боевых действий. И если посмотреть, сколько их там было, они были равномерно раскиданы. Например, на участке 9-й авиаполевой дивизии там было две «Пантеры» как стационарная огневая точка, на участке там 10-й авиаполевой дивизии 5 «Пантер», а всего было 13 машин, расставленных в качестве неподвижных огневых точек, причем, как обычно, приказ отдается какой? Поставить корпус без двигателя, без ходовой, только с башней. Когда это доходит до исполнителей, берут танк. У нас есть «Пантера»? Есть «Пантера». Вот ее грузите, отправляйте и ставьте в качестве неподвижной огневой точки, независимо от ее состояния. Так что были машины с двигателями. То есть, на самом деле, как всегда, приказ спустили одно, исполнили по-другому, и в итоге все недовольны. Помимо этого, конечно же, были «Пантеры» совершенно обычные. Чуть больше 20 штук насчитывалось в составе, собственно, эсэсовского, на тот момент уже это был поднят до уровня корпуса под командованием Штайнера. А еще имелись штурмовые орудия, то есть всего в 3-м танковом корпусе СС, который оборонялся на подступах плацдарма, было 40 штурмовых орудий, что, в общем, не так мало, прямо скажем. Разумеется, были обычные противотанковые пушки. Все это, конечно, отвечало задаче удержание позиции под возможным ударом советских танков, поскольку советская танковая группировка, она тоже была довольно внушительная. На плацдарм переправляли вторую ударную армию, которую в тот момент возглавлял Федюнинский, я бы так сказал, креатура Жукова. Первоначально там была Приморская оперативная группа на плацдарме. С момента накопления войск перевели управление второй ударной армией. Так вот, во второй ударной армии было ни много ни мало 248 танков и самоходок, в основном 34-ки. То есть больше половины это были 34-ки, было всего 5 КВ. Это объяснимо, поскольку это надо было все возить по Финскому заливу. Более мощная в качественном отношении группировка была 42-й армии. Там было аж 85 КВ, 20 Черчиллей, а всего 381 танк. А всего в итоге к операции привлекалось около 600 танков. При этом это не какой-то, например, танковый корпус. Все было сосредоточено в танках и самоходках, которые придавались пехоте. То есть все нацеливалось на непосредственную поддержку наступающей пехоты, что, в общем, было логично в той лесисто-болотистой местности, в которую предстояло наступать.
А во второй ударной сколько был численный состав пехоты?
Численный состав был 92 тысячи человек.
То есть он просел по сравнению. Вот мы говорили о том, что вот в сентябрьских боях 42-го года там было чуть ли не 140 тысяч.
Да, ну тут плацдарм, конечно, он был ограничен по размеру. Угу. И несмотря на то, что подтянули по численности стрелковой дивизии, но все равно вторая ударная, она была...
Под 100 тысяч человек.
100 тысяч, это на самом деле немало. Для Красной Армии того периода там даже... Там 60-80 тысяч человек, это было вполне обычно для обычной общевойсковой армии. 42-я армия, в свою очередь, насчитывала 122 тысячи человек. Вот она была, называется, реально тараном, который должен был пробивать действительно прочную оборону. Хотя противостояли, конечно, не лучшие дивизии, но, тем не менее, оборона строилась аж 27 месяцев. Понятно, что за 27 месяцев можно было построить все, что угодно с точки зрения фортификации. Действительно, строилось очень много всего. Это потребовало привлечения всей артиллерии. Одним из плюсов плана, который был предложен для операции, запланированной на начало 44-го года, было привлечение артиллерии флота. Была сотня орудий калибром более 100 мм, включая три оставшиеся боеспособные башни с линкора «Марат», который уже был переименован в Петропавловск. И, соответственно, те самые башенные батареи 305 мм форта «Красная горка», которые помогали в 41-м. Теперь они должны были бить по немецкой обороне в 44-м. Возникает логичный вопрос. Что думали немцы об этом плане? Вскрыли ли они его? Потому что всегда... Огромная проблема становилась, когда немцы планы вскрывали. Ответ двойственный. С одной стороны, немцы, и это документально подтверждено, в том числе отрисовкой советского плана на карте, приготовление увидели. Они действительно понимали, что, скорее всего, будут нанесены удары с Ренинбаумского плацдарма, и навстречу ему... изнутри кольца вокруг города. Ну, к тому моменту не кольцо, конечно, так скажем, подкова. И этот план был вскрыт. Но немцы недооценивали масштабы будущего наступления. Масштабы именно с точки зрения количества войск, которые будут задействованы. И одним из показателей... которые реально использовали разведчики группы армии «Север», был источники пополнения. Они считали, всерьез считали, как говорится, документально подтверждено, что единственным источником пополнения для операции являются только жители самого Ленинграда. Что, конечно же, было не так. Но делались такие далеко идущие выводы, в том числе разведку, группа армии «Север» очень вдохновила известие о том, что под Невелем пошли в бой 2000 человек пополнения как раз из Ленинграда. Скорее всего, это какое-то случайное стечение обстоятельств, то есть эти ленинградцы могли быть вывезены, что называется, 2 года назад, где-то обучаться в запасных батальонах, а потом оказаться на фронте просто куда пошлют. Это совершенно ничего не говорило о реальных планах, но в своих оценках обстановки немцы исходили именно из этих расчетов. Это сейчас выглядит уже как некое затмение, на самом деле, сознания. То есть желаемое выдавали за действительное, но при этом действительно не спешили отходить. Ну, есть разного рода легенды, то, что там какие-то тайные планы втайне от Гитлера. Это не сказать, что подтверждается, но... Тут надо сказать еще о соображениях Гитлера, которые заставляли его оставлять группу армий «Север» на тех позициях, на которых она оставалась. Это ленинградская промышленность. Крупное оборудование не было вывезено. Если группа армий «Север» без веских на то оснований отходит на линию «Пантера», в Ленинград можно привести рабочих, можно привести недостающее оборудование, восстановить промышленность. Она заработает. И на фронт будут поступать орудия, танки, сделанные на тех станках, которые сейчас стоят без электричества, без работников и вообще на линии фронта. По ним стреляет та самая артиллерийская группировка. Строго говоря, фюрер как в воду глядел. Как только все закончилось, начали восстановление производства на старом Кировском заводе. И даже успели что-то до конца войны выпустить. Вопрос, что это на фронт уже не попало. Но, тем не менее, соображения были вполне логичными. И если там группа армии «Север» бы отошла на линию «Пантера» где-нибудь там летом 43-го года, то вполне могли успеть до конца войны боевые машины, выпущенные в Ленинграде, попасть куда-нибудь на фронт под Берлин. Поэтому группа армий «Север» оказывается в ситуации, когда нечеткое представление о планах советского наступления, резко снизившаяся группировка войск с изъятием достаточно крепких дивизий. И еще один момент, который, пожалуй, работал скорее на группу армий «Север», это сохранившаяся артиллерийская группировка. Вот если смотреть статистику, сколько чего было в группах армий, то группа армий «Север» по сравнению с другими группами армий, «Центр», «Юг», она сохраняла достаточно стабильную свою артиллерийскую группировку вплоть до конца 43-го года. И артиллерия резерв главного командования, она оставалась практически стабильно на одних и тех же позициях под Ленинградом. Ну, это не только для обстрела, это именно орудие общего назначения. Так-то для обстрела использовалась достаточно такая специфическая группировка, которая была, скажем так, не самая подходящая, например, для отражения советских наступлений. А тем временем готовится наступление. Перевозили войска на плацдарм в течение долгого времени. Причем в последний момент даже возили самолетами. Как пишут в отчетных документах, последних бойцов перевозили аж самолетами. Но при этом старались держать все в глубине. То есть и на плацдарме, и на втором направлении удара основная группировка долгое время находилась в глубине. И только в последний момент выдвигалась на передовую. При этом те бойцы-командиры, которые вывели и держали в глубине, они изо всех сил вели тренировки по преодолению препятствий. Причем в учебных планах пишется взрывное преодоление препятствий. То есть массово должны были использовать взрывные средства, чтобы уничтожать проволочные заграждения, минные поля, какие-то противотанковые препятствия. И только за двое суток до начала операции идет выдвижение вперед. Причем на Раненбаумском плацдарме фронт продолжала занимать та же самая там, 50-я стрелковая бригада, которая там оборонялась, что называется, много месяцев. То есть даже если бы немцы посылали своих разведчиков, то максимум, что они могли захватить, это бойца или командир 50-й стрелковой бригады, который бы развел руками, сказал, ничего не знаю, ничего не видел. Сижу тут, как говорится, второй год. И, ну да, мы там подрываем ваше укрепление, но вот мы... Нам дан такой приказ. То есть был дан приказ, начиная с 1 января 44-го года, активно подрывались немецкие проволочные заграждения, еще какие-то там валы понастроенные всякие в процессе тех многих месяцев, которые длилась вооруженная борьба под Ленинградом. Это все подрывали в течение почти двух недель. И только в ночь, соответственно, с 12 на 13 выдвигается тяжелое оружие пехоты. в ночь с 13 на 14 выдвигается непосредственно сама пехота, занимает окопы, причем, опять же, одной из задач стрелковой бригады было накопать усов в направлении позиции противника, чтобы меньше бежать при артподготовке. То есть сближение с противником. При этом действительно все это делали те бойцы, которые оставались на позициях из старых частей. И вот наступает утро 14 января 1944 года. Гремит артиллерийская подготовка. Первоначально она гремит только на Раненбаумском плацдарме. То есть Раненбаум начинал первым. То есть вторая ударная армия начинала первой. Причем заранее еще подготовили такую вещь, как подрыв последних заграждений. Заблаговременно заложили взрывчатку, проложили провода и рванули. То есть в какой-то из моментов артиллерийской подготовки еще поворот машинки и взрываются там последние проволочные заграждения. Начинается наступление, атака. Развивается достаточно успешно, поскольку авиаполевые дивизии побежали. Но при этом немецкое командование, вот это, кстати, начальный удар, оно расценивает, как все идет по нашим предположениям. Это локальная операция с целью соединения Раненбаумского плацдарма с главными силами. Это ничего страшного, мы это переживем, мы этот вот отобьемся. А тем временем накапливаются силы уже в полосе 42-й армии. Корпус Симоняка выходит на позиции, причем здесь надо понимать, что вот этот вот выход тайно по заранее промеренным маршрутам, он, конечно же, тоже происходил не без потерь. То есть, вообще говоря, местность была не самая благоприятная для советских позиций, именно ввиду того, что они были открытыми. И когда выдвигались вперед, то это даже при хаотичном неприцельной стрельбе немецкой артиллерии, выдвижении по траншеям, все равно были убиты. То есть было убито в корпусе 16 человек убитых, еще примерно 25 человек ранеными в процессе самого выдвижения. Это, конечно, немного, но в сравнении с потерями в операции в целом, но, тем не менее, это все происходило под аккомпанемент немецкой артиллерии. То есть немецкая артиллерия непрерывно долбила на всякий случай все возможные подходы к переднему краю. И только в последнюю ночь, в ночь 14 на 15 января, группировка 42-й армии занимает позиции. Главной ударной силой действительно становится корпус Симоняка, который не был вскрыт. Идут в атаку. При этом местность, прямо скажем, была не сахар, но вот что отмечается в отчетных документах корпуса, это то, что инженерная подготовка выше всяких похвал. То есть все, что можно было сделать на своей территории, то есть просчитать, подготовить все маршруты для тяжелой бронетехники, причем, заметим, там тяжелые КВ. И это все по достаточно такой непростой местности под Ленинградом. И фактически вплоть до выхода на исходные позиции для атаки ни одной застрявшей машины. На самом деле уровень подготовки очень высокий. Еще сразу можно сказать, что в ходе наступления основным средством связи было радио. Хотя были жалобы, то, что не все нормальные, адекватные им пользуются, но тем не менее основным средством было радио. И в этих условиях, при, прямо скажем, сомнительной местности, иной раз танки вынуждены были двигаться фактически колонной, гуськом, выйдя с вот этого тщательно подготовленного инженерами трамплина вглубь немецкой обороны. Немецкая оборона сносится, можно сказать, ураганным огнем. Даже сам корпус Симоняка расстрелял в ходе операции около там, 350 тысяч снарядов и мин. Понятно, что где-то 150 тысяч – это минометы от полтинников до там, 120 мм, но все равно это очень мощный огонь средствами выше, то есть армейскими. Била артиллерии 152, и корпус, вот просто корпус Сипоняка поддерживала 24 сталинских кувалда, то есть орудий Б-4 с достаточно большим расходом боеприпасов и стреляли долго. То есть там подготовка, по-моему, час 40 была. И, естественно, это произвело на немцев достаточно такое серьезное впечатление. И, вообще говоря, ожидаемо, ну, понятно, что мы, то есть советское командование, это не ожидало, но немецкая оборона начала сыпаться именно потому, что там сидели не самые острые ножи в столе. Вопрос, который меня интересовал специально, это что же случилось с этими пантерами, которые были вкопаны. Говорится, вкопаны, что называется, в гнилой грунт, они там, значит, ржавели. Так вот, 6 вкопанных на участке прорыва танков «Пантера» смогли подбить барабанная дробь 1 Т-34. То есть они вообще надежд не оправдали абсолютно. Потом немцы захватили какой-то документ, из которого выяснили очень простой ответ на вопрос, почему козырной туз, который был самим фюрером дан прям в руки Штайнеру, он не сыграл. Все было тщательно отфотографировано, и стоящие на месте в течение многих недель «Пантеры», сюрприз, были обнаружены аэрофотосъемок, соответственно, как говорится, их обвели кружочками и аккуратно просто обошли или расстреляли. Поэтому вот это, как говорится, свежая идея Гитлера о том, что вот будет чудо-оружие, потому что он вообще то, что он нес Гудериану при подготовке всего этого действия, это было за гранью добра и зла. Он говорил, что вот мы потеряли 600 пантер за год, а вот если бы мы их поставили в ряд вдоль всего фронта, это было бы чудо-оружие. Понятно, что вот Ленинград показывает красноречиво, что никаким чудо-оружием это не стало бы, просто по простой уважительной причине, что это обнаруживается и выбивается, потому что это просто плохой дот. Понятно, что у немцев были, кстати, на направлении удара 42-й армии вполне полноценные доты, и по ним работала морская артиллерия.
Бетонные?
Да, бетонные, именно бетонные, да. То есть долговременно огневые точки. Так-то везде в основном дзоты, причем на подступах к Раненбауму были еще и, ну, с обеих сторон фронта такие валы. То есть строили из дерева, земли, надземные окопы, потому что копать грунт было совершенно бесполезно, там сразу заливалось водой. Ну и, значит, 170-й ПД, который с самого начала считали не самым острым ножом в столе, начинает сыпаться, и дальше, цитирую донесение, пехота дивизии не может больше держаться, частью без причин отходит, даже бросая оружие. Кажется, что пехота 170-й ПД по причине значительных потерь в офицерах не выдержала морального и физического напряжения последних дней. Это донесение из корпуса в армию. Ну и, соответственно, командир 50-го армейского корпуса Вегенер сообщает командиру 170-й дивизии новый приказ, согласно которому все солдаты, уходящие в тыл, должны быть остановлены, кто откажется подчиниться приказу, будут расстреляны. То есть приказ номер 227, но в исполнении корпусного командира под Ленинградом в январе 1944 года. Все эти приказы уже оказываются бесполезными, и бесполезными оказываются и переброски резервов более боеспособных дивизий. Вообще, надо сказать, что незадолго до начала операции немцы переместили из района МГИ поближе к Раненбауму и, соответственно, внутреннему фронту окружения одну из пехотных дивизий. Но большого эффекта это не дало. и попытки перебрасывать к месту прорыва отдельные батальоны, боевые группы из числа даже боеспособных дивизий, то есть там, например, перебросили батальон такого как бы крепкого орешка 11 ПД, но он фактически там сгорел за два дня. Понятно, что один батальон, даже хорошо подготовленных бойцов, в условиях сыплющегося фронта, в условиях ураганного огня артиллерии, на всякий случай скажем, что авиация летала слабо по причине плохой погоды. Вообще это бич всех операций, которые проводятся в зимние, там, осенний, весенний период, это то, что погода не благоприятствует. И начали операцию в условиях, когда авиационная группировка, пусть не самая сильная на самом деле, она выполнила за день там всего 250 вылетов. Это, в общем, очень мало. Даже на фоне летних боев там же под Ленинградом, под МГОЙ. Ни эсэсовцы, ни полевые дивизии не сдерживают тот удар, который последовал. Это было, в общем, ожидаемо. И, пожалуй, определенным таким успехом, ну, сомнительным, конечно, для немецкого командования, это стало то, что при соединении 19 числа в районе Ропши вторая ударная и 42-я армия соединяются и образуют такой небольшой котел. Но из этого котла немецкой и авиаполевой дивизии 126-й пехотной, которая стояла прям упираясь в Финский залив, она, кстати, была не худшим соединением, но немцы рассчитывали удар по кратчайшему расстоянию. А тут удар последовал в глубину и последовал по наиболее слабым соединением. Это, естественно, предсказуемо привело к коллапсу. Но, тем не менее, в районе Ропша, скажем так, в ропшинском котле, с трофеями наступающих войск стало 265 орудий, обстреливавших Ленинград именно из той самой группировки, в том числе 85 тяжелых. Их вообще собирались в последний момент подорвать, но в итоге что-то не успели, что-то начали разбирать, пытались вывозить, потому что орудия были того типа, которые используются в собранном состоянии. То есть для того, чтобы их вывести, надо разобрать. Поэтому на снимках видно в том числе и разобранные артсистемы, которые начали разбирать, но не успели разобрать и вывести. И если говорить о том, что конкретно немцы потеряли, то есть совершенно это четко известно по документам, это 8 210 мм орудий, 38 подарков французов, это орудия 220 мм, французские мортиры времен Первой мировой войны, но на самом деле для Ленинграда этого хватало. Плюс была захвачена железнодорожная установка «Короткий Бруно», чешская пушка 240 мм и 6 210 мм именно пушек К-38. То есть, на самом деле, захватили довольно много. И, конечно, вот это раскиданные там чешские орудия, которые попали на все фотоснимки, они в очередной раз, к сожалению, вынуждают констатировать тот грустный факт, что лучше бы их чехи в 1938 году или там, 39 марте взорвали, потому что просто постоянно участник всех операций, и принесли они нам эти чехословацкие 305 мм, много проблем, и, конечно же, лучше бы их не было. Конечно, в наступлении, которое проводил Ленинградский фронт, они вряд ли могли его остановить. Ну и реально, конечно, не остановили ни они, ни пантеры. Это все не дало. И блокада Ленинграда с захватом этой артиллерийской группировки, по сути, закончилась. Город больше не услышал тех самых выстрелов, тех самых сигналов тревоги. Это наконец-то прекратилось. Вот это наконец-то прекратилось только в 20-х числах января 1944 года. Одновременно с войсками Ленинградского фронта наступал Волховский фронт под Новгородом. Новгород был освобожден 20 января, причем с окружением. В плен было взято около 3000 солдат и офицеров противника. И в итоге в 20-х числах января немцы начинают стремительно отходить.
То есть они начали отходить на «Пантеру».
Да, они сначала попытались отойти на позицию Рольбан, то есть как раз дорога, идущая, шоссе и железная дорога, идущая Москва-Ленинград. На Рольбане не удерживаются, начинаются отходить дальше, начинается преследование. Причем в отношении преследования в отчетных документах советских довольно много критики о том, что не пытались обходить и преследовать в достаточном, скажем так, масштабах параллельными маршрутами ввиду, может быть, недостаточного опыта таких маневренных операций. По сути, двигались по следам отступающих, сталкивались с их заслонами, эти заслоны преодолевали и пытались там обойти их, охватить. Вообще, конечно, попытка такого придать наступлению маневренность, она имела место, причем попытались ускорить замыкание котла вводом бой танков, то есть танки с десантом. Но когда эти танки попытались двинуть вперед, причем замечу, что командиром 42-й армии, командующим 42-й армии был такой своеобразный человек, как Масленников. Это генерал от НКВД. То есть это человек, пришедший в армейскую среду из НКВД. Иногда его называют, так сказать, ставленником Берии. Человек очень такой властный, участник многих наступательных операций, позиционных сражений. И, соответственно, Говоров, командующий фронтом, как вспоминают люди, давил на Масленникова с тем, чтобы тот вводил в бой подвижную группу с танками. Когда попытались ее ввести, она, что называется, в затылок друг другу уперлась на неподходящей местности, была встречена ураганным огнем противотанковых орудий, которые тоже имелись. Помимо этих всех свежих и сомнительных идей с «Пантерами», немцы, понятное дело, имелось полно адекватных времени противотанковых пушек, в том числе 88 мм дальнобойные, которые, в общем, любой советский танк пробивали с любой реальной дистанции боя. А вот этот вот ввод подвижной группы еще в процессе боев он успеха не имел. Именно неудача с вводом этого отряда, она способствовала тому, что немцы успели выскочить из этой мышеловки, которая получилась от замыкания с двух сторон ударами 42-й и 2-й ударной под Ропшей. Ну, традиционно вопрос возникает относительно потерь. Значит, что касается потерь, понесенных сторонами в процессе боев. Наиболее интересен нам в данном контексте период с 14 по 31 января 44 года. Если брать только Ленинградский фронт, причем необходимая ремарка, это то, что и у одной, и у другой стороны по документам проходят большие проблемы с подсчетом потерь. То есть есть и приказ Ленинградского фронта, критикующий там безобразный уровень ведения документации по потерям, и, соответственно, с немецкой стороны тоже есть определенные претензии. Но те цифры, которые есть, значит, итоговая цифра потерь Ленинградского фронта, безвозвратные потери с 14 по 31 января 23 тысячи человек. Соответственно, общие вместе с санитарными 92,5 тысячи человек. Противостоявшая Ленинградскому фронту 18-я армия потеряла безвозвратно 12 400 человек и общие потери 35 тысяч, ну, можно сказать, 36, 35 987. То есть, на самом деле, это, конечно, даже не 1 к 3, где-то 1 к 2,5.
Все-таки Волховский фронт и надо было бы к нашим добавить 18-я армия, то ему тоже противостояло.
Ну, если мы посчитаем полностью всю Ленинградско-Новогородскую операцию, которая проводилась с 14 января по 1 марта, то есть включая, на самом деле, начало позиционных боев. Почему я специально выделил, на самом деле, вот автор этой книги, Сергей Брюк, он совершенно справедливо выделил потери периода 14-31 января, это именно вот снятие блокады. Если же посчитать все потери, которые имели место до 1 марта, то есть это уже включая выход на подступы к Нарве, То есть это уже выход к линии Пантера, и даже там завязка боев на этом направлении. Безвозвратные 56 564 человека и общие 227 440 человек. Это вот за всю операцию, да.
А по 18-й армии?
По 18-й армии настолько вот развернутых данных нет. То есть здесь уже, вот, к сожалению, есть только за январь. То есть в целом можно оценить, что там, может быть, где-то около, может быть, даже 50 тысяч безвозвратных потерь. То есть, по крайней мере, если брать вот только 18-ю армию, там, что с 14 января по 15 февраля только раненые и больные, 60 тысяч человек, это в условиях отступления, там потери убитыми, пропавшими без вести 10 тысяч человек, и то это такая очень осторожная оценка, потому что на самом деле даже подсчеты по более короткому периоду дают большую цифру. Но в целом можно сказать, что
ну, что соотношение близко к
1:2. 2,5. То есть, на самом деле, 1:2, да, 1:2,5. То есть, уже, так сказать, все поворачивалось в другую сторону. Чем дальше, тем это соотношение улучшалось. И на самом деле...
Ну, мы это четко видим от лекции к лекции, потому что от периода к периоду, если мы начинали в 1942 году 1:10, потом шли через 1:6, потом 1:3, и вот, так сказать, к 1944 году подошли.
Да, и это, опять же, уже ухудшается, так сказать, подсчет, и, скорее всего, там данные неполные. Значит, еще надо сказать про потери танков. Потери танков в ходе январского, именно январского наступления 375 единиц, то есть из 600 машин потеряли, правда, не все безвозвратно, 375 машин. У немцев в качестве уничтоженных проходит полсотни машин, включая «Пантеры» и «Тигры». На самом деле, это такая... Уничтоженные – это именно те, которые пришлось бросить. Помимо этого, имелось там еще изрядное количество машин, там около полусотни в краткосрочном, долгосрочном ремонте. И это скорее отражение того, что у немцев было мало бронетехники под Ленинградом. Были эти похоронены в качестве огневых точек «Пантера». И «Тигры», ну, можно сказать, практически не сыграли. То есть, по сути, батальон «Тигров», который действовал под Ленинградом, он достаточно слабо поучаствовал в боях. И, ну, скажем так, видимый эффект от его действия был уже скорее ближе к Нарве. Поэтому, несмотря на наличие там и новейшей бронетехники, и достаточно боеспособных дивизий, но оказавшихся не там, и не тогда, когда это надо было. Все это привело к, на самом деле, катастрофическому развитию событий для группы армий «Север», поскольку такой поспешный отход, который происходил в реальном январе-феврале, он не был запланирован, не удалось удержаться на позициях, которые заранее были построены, имелись на Луге. То есть, фактически, как бы они отзеркаливали советский лужский рубеж, оборонительную позицию, о которой мы говорили в приложении к 1941 году. И пришлось отходить уже до конца на линию «Пантера» и там приводить себя в порядок. И надо сказать, что это все прошло через смену командования группы армий «Север». То есть, был снят Кюхлер, командующий группой армий «Север». Вместо него пришел Модель, который был таким, что называется, спасителем безвыходных ситуаций. Но, по сути, когда Модель прибыл на место, он действовал таким достаточно своеобразным методом. Он говорил, вот у нас есть стратегия «щит и меч», мы выводим дивизии с фронта, образуем из них кулак, наносим контрудар и переламываем все в свою пользу. де-факто это все приводилось к отходу от рубежа к рубежу, от рубежа к рубежу. То есть он, по сути, вот этими всеми рассказами про щитный меч, а потом, нет, не получилось, и русские опять ввели там 100 тысяч монголов, там 100 тысяч 500 танков, ничего не получилось. И вот такой был, по сути, отход. Но он особого, тем не менее, удовольствия у командования группы армий Севера, имеется в виду теми, кто были бывшими подчиненными Кюхлера, не вызвал бурных восторгов, и о нем были такие достаточно отрицательные отзывы. Кроме того, он довольно быстро утащил за собой еще несколько дивизий на Украину, потому что модули отправили на Украину, на этот раз деблокировать окруженного Хуби. И вообще нельзя не сказать, что успехи Красной Армии на Украине в значительной степени облегчили задачу Ленинградского и Волховского фронтов, просто по той простой причине, что изменили соотношение сил. То есть соотношение сил все равно было не лучшим, надо сказать, что если брать непосредственно те группировки, которые оказались друг против друга, то соотношение сил по людям не дотягивало до 1:2 даже. То есть это был в достаточно напряженной обстановке проводился прорыв, но тут сыграло еще именно качество тех, того личного состава, который участвовал в боях, уже и уровень его подготовки.
Командного состава.
Да, и командного состава, хотя высказывались определенные претензии. Вот опять же уточню, значит, что касается потерь. Потери в операции в целом двух фронтов, плюс еще Прибалтийского фронта, который участвовал, то есть на самом деле на огромном пространстве фактически всего северного крыла советско-германского фронта, безвозвратные потери 76 686 человек и общие 313 953
это
человека.
За какой период?
Это до 1 марта. И это на самом деле, которые проходили и Красносельская, Ропшинская, о которой говорили, Новгородская, Лужская, Кингисеппская, Гдовская, Старорусская, Новоржевская. То есть это на самом деле ширина фронта боевых действий 600 километров. То есть эти почти 80 тысяч человек безвозвратных потерь приходится на фронт 600 километров и глубина продвижения почти 300 километров. То есть это...
Ну, огромное, конечно.
Да, это огромное пространство.
Такое сравнимое с Багратионом.
Да. Факту. Нас здесь в наибольшей степени интересно участие второй ударной. Угу. Мы проследили ее путь от рождения до того момента, когда она стала триумфатором уже... наступая с Раненбаумского плацдарма, действительно решив наконец-то вот эту проблему позиционного фронта. В дальнейшем она действовала в Прибалтике. И это уже, как говорится, совсем другая история. Опять же, для оценки потерь имеет смысл еще посмотреть на то, как дела были у 30-го гвардейского корпуса Симоняка, поскольку, ну, это такой как бы микроуровень, то есть с точки зрения 600-километрового фронта. Но потери у Симоняка были на самом деле довольно тяжелыми за операцию. То есть корпус в целом потерял 1652 человека убитыми, и общие потери составили 8547 человек. Это всего-навсего корпус из трех дивизий. Если мы посмотрим, какая из дивизий сколько потерял, то, например, 45-я гвардейская стрелковая дивизия, общие потери 3316 человек. То есть, по существу, это
половина.
Да, почти половина состава. Это, ну, понесла самые тяжелые потери. 63-я гвардейская, 2903 человека. Ну, тоже, на самом деле, если понимать, что масса народу находится там в всяких транспортных частях, там, в тылах, с тем подвозы, то это очень такие тяжелые потери. Ну, и 64-я гвардейская стрелковая дивизия понесла наименьшие потери. Это 2305 человек общих, из них 478 человек убитых. То есть, на самом деле, вот корпус Симоняка, он ценой достаточно тяжелых потерь сумел провести эту операцию, действительно прорвать фронт Даже захватили полковое знамя 240-го артполка 170-й пехотной дивизии.
Ну, как ты уже говорил, все-таки немцы там 27 месяцев строили укрепление. И я не думаю, что армия там 41-42 года могла бы...
Да, могла это
пробить. Могла бы такую оборону пронемецкую пробить. И это как раз там и операции под, соответственно, Волховского фронта, и операции под Ржевом говорят нам о том, что в 42-м году но Красная армия такие рубежи не могла брать.
Да, так что действительно удалось прорвать оборону, которая строилась 27 месяцев, и обстановка на фланге Советско-Германского фронта под Ленинградом радикально улучшилась. Теперь уже город не подвергался обстрелам. Можно было восстанавливать промышленность, что-то успеть выпустить. Но, кстати, борьба продолжалась. И хотя эта операция была одной в цепочке проводившихся в ходе боев за Ленинград, в ходе битвы за Ленинград, ее принято еще называть первым сталинским ударом. Я не согласен с вот этой классификацией 10 сталинских ударов, она, на мой взгляд, устаревшая и пропагандистская, но вот так вот исторически осталось, что это был первый сталинский удар. То есть можно так сказать, что это была заря 44-го года, который стал действительно чередой триумфов Красной армии на всем фронте, от Финского залива до Черного моря. Были, конечно, и трудные моменты, и позиционные бои под Нарвой, и под Псковом, и под Витебском, и под Орши. Но в целом 44-й год был, безусловно, триумфом русского оружия. И начался этот триумф с удара под Ленинградом. Операции, которые иногда называют Нева, иногда там Январский гром. Ну, для нас это снятие блокады Ленинграда. То есть, когда город наконец-то стал мирным, тем мирным городом, которым он был до 22 июня 1941 года.
Спасибо, Алексей. До новых встреч. До свидания.
До свидания.